Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Признаки приближающегося установления Царства. Часть первая.
Это будет замечательное время мира, радости, благоденствия. Не будет места социальной несправедливости. Будет идеальный климат на земле. Урожаи будут следовать за урожаем, будут освоены пустыни и целинные земли. Не будет хищных животных. Дети смогут играть с медведем или львом, протягивать руку над гнездом змеи. Может быть, кто-то заведет себе льва как домашнее животное. Это будет абсолютно безопасно. Продолжительность жизни увеличится во много раз. Тот, кто родится в начале царства, может дожить до самого его конца. Люди будут умирать только если станут упорствовать в грехе. Но и даже в этом случае столетний житель тысячелетнего царства умрет юношей. Не будет нищих, голодных, больных. Наступит эра экономического процветания. На земле будет справедливость, праведность. Это далеко не все подробности о царстве, это только некоторые из них. Формат проповеди не позволяет нам говорить больше. Вот такое время ожидает нас в вечности. Ожидает нас после восхищения церкви. Но ученики об этом не знают учения. Ученики ждут в основном изгнания римлян. Их беспокоят римляне. Они хотят, чтобы римляне ушли, Иисус явил себя царем, и они царствовали вместе с Ним. И Господь объясняет им, так быстро не получится, как вы хотите. Так быстро не случится. Сначала будут лжехристы, войны, землетрясения, глады. И даже это только начало болезни. В оригинале начало родовых мук. Женщинам не надо объяснять, мужчинам объясню. Для беременной женщины родовые схватки – является предвозвещением приближающего рождения ребенка. Чем ближе рождение ребенка, тем чаще повторяются болезненные сокращения мышц, способствующие изгнанию плода. Сначала родовые схватки проявляются редко, затем их частота динамично увеличивается. Точно так же и признаки, о которых говорит Иисус. Они начнут повторяться чаще и чаще и чаще и чаще, пока по своему влиянию не достигнут всемирного размаха. О том, что царство скоро наступит, будет свидетельствовать распространение ложных учений, обострение международной обстановки, усиление природных катаклизмов, расширение гуманитарных катастроф. Я специально подобрал такие слова, как распространение, обострение, усиление, расширение, чтобы отразить увеличение частоты и масштаба всех этих явлений, подобное увеличению частоты родовых схваток. Поговорим об этом более подробно. Итак, первый признак приближающегося установления царства из рассматриваемых сегодня – распространение ложных учений. Стих 5-6. «Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что... Это Я, и многих прельстят». Чем ближе время установления Царства, тем большее количество лжехристов станет появляться и усилится опасность их пагубного влияния. И обратите внимание, многие придут, многих прельстят. Эти лжехристы станут популярны. И многие люди, и в конце... Перед самым установлением царства большинство человечества последует за лжехристами. Поэтому, дабы уберечь своих последователей от всего обольщения, Господь предупреждает их заранее, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Кто-то скажет, вас? Но обращается ли Иисус напрямую к ученикам, или Он имеет в виду будущее поколение? Прямое обращение в вас не должно восприниматься как указание, касающееся только учеников и современников Христа. Таким оборотом речи часто пользовались пророки Ветхого Завета. Например, Исаия, обращаясь к своему поколению, говорил: «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Исаия 33:17. «Глаза твои» – пророк имеет в виду не своих современников, а тех, кто будет жить в дни царствования Мессии. Захария, обращаясь к своим современникам: «Твой к тебе», описывает торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, который осуществится только через 5 столетий. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе». Праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, молодом осле, сыне под Еремной. Итак, Иисус говорит: берегитесь, чтобы кто не престил вас, но это обращение во втором лице касается в большей степени будущих поколений. И в этом нет ничего необычного. Так поступали пророки Ветхого Завета. Итак, рост числа лжеучений и расширение влияния масштабов лжеучителей – признак приближающегося царства. Иисус говорит: многие придут под именем Моим, лжехристы. Появится что-то новое. Ложные верования окружали Израиль всегда. Но теперь Иисус говорит о новом виде лжеучений, в которых люди будут ассоциировать себя с Иисусом. Так или иначе, они будут ассоциировать себя с Иисусом. И большинство ложных учений, которые появилось после этих слов, они претендуют так или иначе на Иисуса Христа. Например, в исламе Иисус один из 124 тысяч посланников Бога, пророков, посланных к разным народам. Он не Бог, не Искупитель, но пророк, который в будущем вернется на землю. Движение новой эры, мормоны, церковь объединения, свидетели Иеговы, христианская наука и многие другие, все эти лжеучения не признают Иисуса Богом, но считают его духовным эталоном, учителем, гуру, посланником Бога и так дальше. В отступническом христианстве Иисусу поклоняются, рисуют его образы, делают статуи. Наличие какого-то представления об Иисусе в различных религиях может служить объединяющим фактором для создания единой суперрелигии последнего времени. Это кажется более вероятным, когда различные религиозные вожди при встрече с представителями других религий призывают говорить о том, что их объединяет, о ценностях объединяющих. Так вот, уважительное отношение к Иисусу и в исламе, и в псевдохристианстве, и во многих культах псевдохристианских. Уважительное отношение к Иисусу – это, может быть, то объединяющее звено, которое необходимо для создания объединенной религии последнего времени. Уважительное отношение к Иисусу, не соответствующее Библии – это признак лжерелигии. Это вера лжехристов. Это вера в лжехристов и вера лжеучителей. В истории мира лжехристы появлялись постоянно, постоянно. Во втором веке Бар-Кохба объявил себя мессией и возглавил восстание иудеев против римлян. В результате этого погибло более 500 000 евреев. Иисус говорил: берегитесь. Они не верили в Него и отнеслись настороженно. И они поверили, что это мессия, и пошли за Ним. И была война, и римляне убили сотни тысяч. В 1137 году во Франции появился такой же мессия, он был убит вместе со своими последователями. В 1138 году появился мессия среди персов, мессия еврей, выдававший себя за Христа, он собрал войско, но был убит. В 1157 году в Испании, в Кордове, произвел возмущение среди евреев какой-то мессия. В 1167 году появился мессия в Феце и доставил много страданий евреям в Марокко. В 1174 году в Персии выступил лжехристос Давид Алмессер, который утверждал, что может быть невидимым. Но, видимо, это оказалось неправдой, потому что его убили. Увидели и убили. В 1624 году появился мессия в Нидерландах, утверждавший, что был из рода Давидова по Нафанской линии, и он обещал разрушить Рим и уничтожить турок. И люди верили и шли за ними. И много-много-много, я не могу всех перечислять. Появляются лжехристы и среди наших соотечественников. В конце 1980-х годов Григорий Гробовой объявил себя новым воплощением Христа, способным воскрешать мертвых. Виссарион, глава Церкви Последнего Завета, в 1991 году объявил себя Христом, Богом, вторично пришедшим в мир во плоти. И сегодня в мире насчитываются сотни, тысячи людей, называющих себя Иисусом Христом. Я даже с одним из них знаком. Он живет в Ростове, он приходил на богослужение, его показывали по местному телевидению. Он утверждает, что в день космонавтики поднялся от земли на 1 метр. И это якобы видели люди. Итак, Иисус говорит, придут лжехристы. Придут лжехристы. Чем ближе время второго пришествия Господа, родовые схватки учащаются, лжехристов все больше и больше. И кульминацией все это достигнет в личности Антихриста и лжепророка. Антихрист станет самым влиятельным религиозным лидером в истории человечества. Ложным религиозным лидером в истории человечества. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение 13:8. Сначала Антихрист, самый влиятельный политик, лидер периода скорби, будет выступать как весьма толерантный к религиям лидер. Он будет поддерживать все основные религиозные течения. Он будет искать расположение объединенной всемирной религии и оказывать ей поддержку и уважительное отношение к Иисусу, может стать тем звеном, которое объединяет различные религии мира. Это объединение названо Великой Блудницей в книге Откровения. Он заигрывает с блудницей, он опирается на нее, он поддерживает ее, он ищет ее расположение, он восстанавливает Иерусалимский храм, и в храме возобновляется ежедневное жертвоприношение, он поддерживает все религии, он восстанавливает иудаизм, он добродетель. Но затем, в середине семилетнего периода скорби, он показывает свое злое лицо. Он запрещает все религии мира. Он при помощи своих 10 помощников уничтожает объединенную лжерелигию. Он запрещает иудаизм, оскверняет восстановленный храм. В этом храме устанавливается мерзость запустения. Возможно, какой-то идол, какое-то изображение Антихриста, который будет и действовать, и говорить. Лжепророк. Еще одна влиятельная фигура периода скорби. Этот человек будет совершать великие чудеса, низводить огонь с неба на землю. И еще одно чудо, о котором говорит Откровение, он как-то сделает, что неодушевленные предметы будут действовать, например, вот этот идол, образ Антихриста. Он станет действовать и говорить, установленный в святом святых Иерусалимского храма. Он как-то станет действовать и говорить. Я не хочу спекулировать на эту тему, делать какие-то предположения. Я говорю только то, что написано в книге Откровения. И люди будут потрясены этим чудом. Они будут потрясены с низведением огня с неба и будут дивиться, живущие на земле. И телевидение делает возможным то, что написано в книге Откровения, что весь мир на это смотрит. Раньше весь мир не мог увидеть то, что происходит в одной точке мира. Теперь это возможно. Весь мир смотрит на эти чудеса. Эксперты проверяют и говорят, правда чудеса. Также мы знаем, что Антихрист будет имитировать смерть, он якобы будет убит на вершине своей популярности. Когда он достигнет популярности в религиозном мире, в политической среде, он якобы будет убит. И потом якобы чудным образом воскреснет. Вот это кульминация развития лжехристов и лжерелигий. Лжехристы будут появляться, их будет становиться больше и больше. И кульминация это достигнет перед возвращением Христа, когда Антихрист и лжепророк будут действовать совместно, и лжепророк чудесами будет направлять людей к поклонению Антихристу. Все служение лжепророка подобно служению Духу Святого, который направляет всех поклоняться Христу, так и лжепророк направляет всех поклоняться Антихристу. Антихрист будет одержим каким-то могущественным бесом, демоном, который будет действовать через этого человека греха, сына погибели. Рост числа ложных учений, распространяемых лжехристами, первый признак приближающегося установления царства. И мы сегодня видим рост числа лжехристов, лжеучений. И мы сегодня видим, как намечаются эти идеи объединения религий, как намечаются общие точки соприкосновения ложных, различных ложных религий мира, которые объединятся в одну суперрелигию, суперцерковь последнего времени, которая будет уничтожена Антихристом. И Антихрист потребует поклонения себе, и будет разрешена только одна религия на земле – поклонение ему как Богу. Второй признак приближающегося установления царства из рассматриваемых сегодня – обострение международной обстановки. Стих 7 и первая часть 8. «Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Иисус говорит, вы услышите, то есть в обществе будет вот такая атмосфера, много разговоров о войнах. Будет слышно, что война происходит там, там. Будет слышно, что здесь назревает военный конфликт. И здесь, и здесь. И, конечно, сегодня средства массовой информации, они делают нам возможным наблюдать, как люди воюют в Ливии, как люди воюют в Афганистане, как люди воюют в разных частях мира, в Латинской Америке, в арабском мире, как люди протестуют на улицах. Мы все это видим, и мы слышим, каждый день мы слышим через средства массовой информации о новых войнах и о новых военных слухах. Северно-Южная Корея конфликтует. Многие-многие частях мира мы слышим о конфликтах. Но это еще не конец, говорит Иисус. Такая международная обстановка только указывает на приближение конца этого века, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство. То есть самые разные войны захлестнут человечество. Религиозные войны, международные, межнациональные. Будет слышно о войнах внутри государств, столкновения разных стран, войны за природные ресурсы, нефть и воду. За последние 100 с небольшим лет количество войн в мире имеет постоянно возрастающую динамику. Например, с 1870 по 1910 год ежегодно не регистрировалось более 10 войн. Если бы у меня сейчас была доска, и мне была возможность нарисовать график, от начала 20 века до наших дней график военных конфликтов выглядел бы вот так. Он был бы подобен лестнице, которая возрастает вверх. Сегодня ежегодно фиксируется несколько десятков военных конфликтов, и цифра растет, приближается к сотне. Сюда можно добавить Первую мировую войну, Вторую мировую войну. И ежегодно сотни тысяч человек гибнет в вооруженных конфликтах. Международная обстановка будет обостряться и обостряться. Военные конфликты станут происходить все чаще и чаще. Максимальный накал наступит когда? В долине Армагеддон. В долине Армагеддон. Простые люди и военные спрашивают, а будет ли Третья мировая война? Была Первая мировая война, Вторая мировая война. И люди спрашивают, будет ли Третья? Поумнело ли человечество? Набралось ли оно такого опыта, чтобы не допустить такую страшную войну? Будет эта война или нет? И Библия отвечает, будет. Третья мировая война будет. Библия отвечает утвердительно. Библия не только отвечает утвердительно, но еще и точно предсказывает, как она начнется, как она будет развиваться и чем закончится. Откройте, пожалуйста, на минуточку книгу Откровения, 6 глава. Первая печать, вторая печать. Смотрите, как будут развиваться события. Число вооруженных конфликтов будет расти, 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 расти. Их масштабы будут увеличиваться, увеличиваться. И вдруг в один исторический момент на короткое время наступит мир. Не будет вооруженных конфликтов. Будет мир. Но этот мир подобен затишью перед бурей. И сразу после этого мира начнется Третья мировая война, которая унесет миллиарды жизней. 6 глава, стих 1-2. Мир. И видел я, что ангел снял первую печать из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы смотри, как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Снятие первой печати способствует появлению Антихриста как самого яркого политического лидера. Он изображен как всадник на белом коне, коне победителя, у него венец победителя. Он имеет лук, но не делает выстрелов, нет стрел здесь. И Писание говорит, что Антихрист придет к власти лестью. Он не придет к власти через вооруженный переворот, через какой-то вооруженный конфликт. Он придет к власти лестью и обольстит живущих на земле. Он будет лидером конфедерации западных народов. Он будет лидером той части мира, которая раньше являлась Римская империя. Сегодня Объединенная Европа занимает большую часть бывшей Римской империи. Он будет лидером коалиции западных сил. И первое, что он сделает, он заключит 7-летний договор с Израилем о дружбе и взаимопомощи, о военной поддержке. Он каким-то образом на время примирит арабов и евреев. Кстати, в исламе есть эсхатологическое учение о том, что между арабами и евреями наступит время мира и будет 7-летний договор тоже заключен. И так он примирит, будет выглядеть как великий примиритель. На земле наступит мир. Возможно, разговоры о безъядерном мире станут реальностью. По крайней мере, Третья мировая война, как описывает ее Писание, не подразумевает использование всего арсенала ядерного оружия, накопленного человечеством. Потому что если бы все ядерное оружие было использовано в Третьей мировой войне, она бы продолжалась несколько минут. Вы понимаете, да? То есть даже если треть всего арсенала использовать, Земля сойдет с своей орбиты и все земное погибнет. Каким-то образом предложение, которое высказал Барак Обама несколько лет назад о безъядерном мире, вероятно, на какое-то время это предложение осуществится. Каким-то образом ядерное оружие будет или заблокировано, или нейтрализовано, я не знаю, но наступит мир на всей Земле, и дальше Третья мировая война не подразумевает использование такого опасного оружия. Так Антихрист выступает как борец за мир во всем мире, набирает политические очки, религиозные очки, если можно так сказать. И, казалось бы, он удивительный человек. Но смотрите, что происходит дальше, 6 глава, стих 3-4. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга, и дан ему большой меч». Это начало Третьей мировой войны. Это то, о чем пишет Павел, 1 Фессалоникийцам 5:3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Начнется Третья мировая война. И в этой войне сойдутся силы всех частей света. С севера мощное государство, какое-то государство, находящееся севернее Израиля, нападет на Израиль. И по мнению многих богословов, единственное государство, которое способно противостоять коалиции западных сил, это Россия. По мнению многих богословов, это Россия. Россия нападет на Израиль. С юга нападет какое-то влиятельное африканское государство. С запада в этом конфликте участвует Антихрист как лидер коалиции западных сил. И затем к этой войне присоединяются народы Востока. 11 глава книги пророка Даниила детально описывает Третью мировую войну. 40 стих. «Под конец же времен сразится с ними царь южный и царь северный, устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Израиль будет атакован с севера и с юга. Царь северный устремится и царь южный». Царь северный и южный. Война начинается с того, что царь северный и южный нападают на Израиль. Что происходит дальше? Стих 41-43. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых. И простет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота, серебра, разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним». В ответ на нападение северной и южной армии Антихрист, который заключил мирный договор с Израилем сроком на 7 лет, антихрист, который пообещал защищать Израиль, лидер коалиции западных стран, когда он увидит, что на Израиль напали с севера и с юга, он вмешается в этот конфликт. Он двинет свои войска из Европы на Ближний Восток. На Ближний Восток. И по мере продвижения на Ближний Восток армии Антихриста, многие страны пострадают от него. Спасутся только перечисленные в 41 стихе. Особенно пострадает Египет, как один из главных врагов Израиля. Стих 44, 45. Но слухи с востока и с севера встревожат его. И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Но придет к концу своему, и никто не поможет ему. Антихрист, видимо, одержит победу над северным и южным врагом Израиля. С севера на Израиль нападут, с юга нападут. Антихрист двинется с запада и разобьет эти силы. Причем Писание говорит, что против северного врага еще и выступит Бог. И Антихрист отобьет Израиль и расположит свою резиденцию в Иерусалиме, в прекраснейшей из земель, как здесь сказано. И, скорее всего, резиденция будет его на Храмовой горе, в восстановленном Иерусалимском храме. Он воссядет как Бог. С этого момента, когда он защитит Израиль от северного и южного вторжения, он перестанет выступать как друг Израиля и станет выступать как враг Израиля, запретит их религию. Но слухи с востока и с севера встревожат его. Могущественное северное государство не сдастся так просто. Оно пошлет новую армию. Оно перегруппирует свои силы и вновь выступит против Израиля. И к этому времени остававшиеся в стороне народы Востока также огромной многочисленной армией, например, армия Китая только насчитывает более 200 миллионов человек, огромная многочисленная армия двинется с Востока. И вот эти все силы, коалиция западных сил, северное мощное государство, народы Востока, перед этим с юга какое-то африканское государство участвует в конфликте, все эти силы сойдутся в битве Армагеддон в долине Израильской. И в разгар сражения вернется Христос. Господь Иисус разобьет армию Антихриста. Далее Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро Огненное, место вечных мук. Ученики спрашивают, когда наступит царство? Оно не наступит быстро. Должны произойти все вот эти события. Иисус рассказывает только признаки. Иисус рассказывает только признаки. Он говорит о том, что придут лжехристы, будут войны. Третий признак приближающегося царства – усиление природных катаклизмов. Стих 8b, вторая часть 8 стиха. «И будут землетрясения по местам». Еще должны произойти землетрясения. Но вы знаете, в истории человечества землетрясения были всегда. Но с приближением последних дней их количество и разрушающая сила возрастут. Смотря на график землетрясений, зафиксированных американской геологической службой с 1990 по 2010 год, количество землетрясений явно возрастает. И, кстати, в 2011, период с 2011 по 2015 годы, прогнозируется самый высокий цикл вулканической и сейсмической активности за всю историю наблюдений. Об этом заявил вице-президент Международной академии наук, директор научно-исследовательского института по прогнозированию изучения землетрясений, доктор геолого-минералогических наук Эльчин Халилов, Азербайджан. Итак, землетрясения были, они будут, их число и разрушающая сила будут увеличиваться, и накануне пришествия Христа произойдет такое землетрясение, которого род человеческий никогда не видел. Откровение 16 глава, стих 17 по 21. Последний суд Божий. Уже были печати, уже трубы, уже все шесть чаш. И последняя, седьмая чаша. Седьмой ангел, Откровение 16, 7, 21. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса. «И сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался, то есть Иерусалим, на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его, и всякий остров бежал и не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Седьмая чаша гнева приносит на землю самое страшное землетрясение. Это такое землетрясение, после которого все города мира будут разом разрушены. Не останется ни одного города, кроме Иерусалима, и тот разделится на три части. Все горы уйдут под землю, сравняются с землей. Все острова уйдут под воду, с ними что-то произойдет. Происходит страшное, небывалое событие, полное изменение климата земли. Это суд и одновременно подготовка рельефа земли к благословенному тысячелетнему царству. Представьте, если вы посмотрите количество жертв самых разрушительных землетрясений за всю историю человечества, из тех, что отмечено, вы увидите такие жертвы. 100 тысяч, 50 тысяч, 200 тысяч, есть даже 500 тысяч, 600 тысяч. Есть одно землетрясение, считается, что там погибло 800 тысяч. Но это только в одной части мира. Представьте, население Земли возросло от 1 миллиарда в начале века до 7 миллиардов сейчас и продолжает расти. И представьте, при такой плотности населения, что большинство людей живет в городах, все города разрушаются. Жертвы исчисляются миллиардами, миллиардами. И уже до этого погибло много. Жертвы исчисляются миллиардами. И вслед за землетрясением сразу же град величиной с талант, ледяные глыбы размером 40-45 килограмм засыпают всю землю, уничтожая все, что было, вся инфраструктура, все уничтожается. Погибают еще множество людей. Ученики ждут царства. Вообще, накануне возвращения Господа природные катаклизмы достигнут небывалых размеров. Вообще, если мы складываем там все цифры, которые приведены в книге Откровения, можно сделать вывод, что большая часть жителей Земли погибнет. Миллиарды людей будут убиты природными катаклизмами. Пожары уничтожат третью часть лесов на Земле, Откровение 8 глава, стих 7. Представьте, третья часть лесов погибает, происходят пожары, этот дым поднимается в воздух. Конечно же, дым закрывает солнце, становится прохладно, становится темно, люди задыхаются. Дальше сказано, что Земля столкнется с огромным метеоритом или астероидом, который упадет в океан. В результате этого наступит гибель третьей части всего живого в океане. Откровение 8 глава. Можно представить, какое цунами породит этот метеорит. То, что было в Японии, то, что было в Таиланде несколько лет назад, это мелочь. Это будет страшное, страшное цунами разрушительное. И гибель третьей части всего живого в океане. Какой запах ужасный, какая экологическая катастрофа. Это не просто нефть разлилась в Карибском море. Это глобальная катастрофа. Дальше произойдет столкновение еще с одним небесным телом, которое приведет к резкому недостатку питьевой воды на земле. Третья часть пресной воды станет непригодной для употребления, опасной для здоровья, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки, Откровение 8.11. Недостаток питьевой воды, гибель миллионов. Дальше происходит следующее. Интенсивность излучения солнца уменьшается, Откровение 8.12, и продолжительность дня уменьшается на треть. И что, естественно, приводит к резкому похолоданию. Становится холодно, люди замерзают. Далее, все живущее в мировом океане погибает полностью. Полностью. Нет ничего живого. Ужасный запах. И поймите, голод наступает на земле. Потому что океан является большим источником продуктов питания для человечества. Затем происходит обратный процесс – интенсивность солнечного излучения резко возрастает, и холод сменяется небывалой жарой, Откровение 16:8-9. Солнце светит, и у людей появляются даже кожные болезни. Очень жарко становится, а воды не достает. и страдая от недостатка питьевой воды, люди будут умирать от жажды. Возможно, растают полярные льды и воды Мирового океана, затопят огромную часть суши. Если это произойдет, то вода поднимется, Мировой океан поднимется на 60 метров. И большинство прекрасных городов, расположенных на побережьях, они все потом просто окажутся под водой. Царство не наступит, прежде чем не придут лжепророки, не произойдут войны, не произойдут страшные природные катаклизмы. В заключение рассмотрим четвертый признак, последний и четвертый признак приближающегося царства. Расширение гуманитарных катастроф, стих 8 в. «И будут глады и смятения». Это начало болезни. Фразу «это начало болезни» мы уже рассмотрели. «Будут глады». Рост числа вооруженных конфликтов, землетрясений и других природных катаклизмов вызывает страшный голод на земле. Люди голодают, не имеют крова, и катастрофы гуманитарные расширяют свои границы. Со снятием третьей печати, Откровение 6:5-6, на всей земле наступит резкая нехватка продуктов питания. Люди будут миллионами умирать от голода. Если мы сегодня наблюдаем распространение ложных учений, обострение международной обстановки, усиление природных катаклизмов, расширение гуманитарных катастроф, это значит, что тысячелетнее царство приближается. Но еще раньше, за 7 лет до наступления царства, церковь будет восхищена от земли, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в светине Господу, на воздухе, и там всегда с Господом будем. Царство приближается, мы видим события, но еще раньше, за 7 лет до этого, вдруг неожиданно, церковь будет восхищена от земли. И кульминационное развитие событий мы не застанем. Церковь не увидит Антихриста, церковь не будет участвовать и видеть Третью мировую войну. Все эти суды, печати, трупы, чаш, они не для церкви. Они для этого греховного мира. Восхищение, второе пришествие, не одно событие. При восхищении Иисус приходит на облаках за святыми. Иисус говорит, Иоанна 14 глава, «Я пойду и приготовлю место вам, и вас заберу». Второе пришествие, Иисус приходит не на облаках, а на землю, станут ноги Его на горе Елеонской, и гора раздвоится. И Он приходит для того, чтобы быть на земле. Он приходит со святыми. Не за святыми, а со святыми. Приходит на землю. Самые драматичные годы человеческой истории не для церкви. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вообще, избавление святых перед судом над нечестивыми соответствует характеру Бога. Прежде чем осудить мир, Бог забрал Еноха, сохранил Ноя. Прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Бог вывел Лота. Это соответствует его характеру. Когда Бог обрушивает суды на нечестивых, Он спасает святых. И мы верим, что перед 7-летним периодом скорби Бог заберет свою церковь. Восхищение церкви когда произойдет, знаете? Оно может произойти в любой момент. Никаких событий мы не ждем перед восхищением. Ничего не должно произойти перед восхищением. Все готово. Мир готов к принятию Антихриста, мир готов к поклонению Антихриста. Есть только удерживающий теперь это особое влияние Святого Духа, это присутствие Церкви на земле. И когда Господь заберет свою Церковь, и Дух Святой не будет сдерживать зло в той мере, как Он сдерживает сейчас, Антихрист выйдет на мировую арену, и все события периода скорби очень мгновенно развернутся. Мы вчера изучали различные империи. Империя Антихриста, она будет подобна и Вавилонской, и Медоперсидской, и Греческой, во главе с Александром, и Римской. Александр Македонский быстро пришел к власти, стремительно пришел к власти, завоевал весь мир и погиб. Так будет и с Антихристом. Он мгновенно, еще с учетом современных средств массовой информации, он мгновенно придет к власти и пойдет в погибель. 7 лет взлетел и погиб. Но раньше произойдет восхищение церкви. Оно может случиться в любой момент. Спешите, чтобы не опоздать. обратитесь ко Христу прямо сейчас. Без нового рождения вы останетесь на земле после восхищения церкви и станете участником драматичных событий. Нужно признать свой грех, довериться Искупителю, покориться Его господству. Христианам в это последнее время следует поступать с особой осторожностью, понимая, что век церкви завершается, понимая, что время созидания церкви ограничено. Поэтому нужно созидать тело Христово с особой жертвенностью, с особой посвященностью, с особой мудростью. Пусть признаки приближающегося конца этого века побудят неверующих обратиться и побудят верующих служить с особой жертвенностью и посвященностью. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!